всем нашим добрым утром, всем нашим слушателям и зрителям. Сегодня, как обычно, мы выходим на урок виртуальный, который будет состоять из двух частей. Вначале предисловие к Талмуду Сферот, а затем часть из введения в науку Каббала, Птиха, так называемая. Я приветствую всех вас, Владимир из московской группы, Владикавказ, Руслан Георгий из Сакрамента, Виктор Ужгород, московская израильская группа, спасибо вам за присутствие, Ирина, Израиль, всем привет, Мирим, Нью-Йорк, Аня из Ставрополя, Виктор, Женя и Таня из Принстона и многие-многие другие. Мы очень рады, что вы присутствуете на нашем виртуальном уроке. В прошлый раз мы с вами дошли до 7-го пункта предисловия к Талмуду Сферот. Я уже говорил о том, что это предисловие, оно самое главное из предисловий, которые написал Бааль ха-Сулам к своим книгам, потому что оно отображает весь путь человека от начала его действий в нашем мире и до самого конца всех его исправлений. В принципе, в первом пункте Бааль ха-Сулам говорит о том, что между нами и наукой Каббала существует металлическая, железная, бронированная стена, которую мы не в состоянии преодолеть уже в течение нескольких тысяч лет. Когда-то она была раскрыта, эта наука Каббала, людям. Они могли проходить в духовный мир, знали, понимали свое предназначение. А начиная с момента крушения храма, полностью исчезло это представление о высшем мире из людей, за исключением только единиц в каждом поколении, называемых каббалистами. И эти люди, только они и являются для нас носителями этой науки, этой методики постижения высшего мира, методики постижения цели творения. И только через них к нам она доходит, эта наука. А вообще само ощущение высшего мира скрыто от нас уже в течение нескольких тысяч лет. И даже большинство людей на Земле, кроме этих считанных единиц каббалистов, не представляют о том, что можно жить одновременно в двух мирах, видеть всю перспективу человечества и в этом мире, и в будущем мире, отождествлять себя совсем с другой формой мироздания, с другими ощущениями, с другими категориями жизни. Что жизнь – это вообще не то, что нам сегодня кажется жизнью, а жизнь – это совсем нечто иное. Это так же, как уподобляет это зародышу, вот как семя, капля семени, из которого потом развивается человек. Разве можно сказать о ней, что это нечто живое? Только в потенциале. Так и мы в этом мире находимся в маленьком объеме, недоступным для высшей информации, для вечности, для совершенства. И считаем, что наше это существование называется жизнью. На самом деле, относительно духовных состояний, оно ниже уровня смерти. Мы надеемся, что изучение методики выхода из нашего объема в другое совсем, в другой уровень мироздания, в другое измерение. Оно произойдет с нами, со всеми, и также, как и предсказано, произойдет со всем миром. Мы ощутим себя, мы увидим себя, мы очутимся совершенно в другой сфере, в другом объеме существования. И действительно тогда сможем понимать то, что пишут нам на самом деле эти великие наши учителя. А пока что мы должны изучать их труды и пытаться следовать их советам. Так вот, с самого первого пункта предисловия к Талмуду Сферот Бааль ха-Сулам говорит о том, что мы отделены от высшего мира, от методики входа в него огромной металлической стеной. И подойти к этой стене и пройти сквозь нее возможно только если у нас есть вопрос, в чем заключается смысл нашей жизни. То есть, когда мы себя действительно спрашиваем о том, что в этом мире, в этом объеме существования, по эту сторону стены мы уже существовать не в состоянии. Мы уже просто ничего нас в этом мире не может наполнить, ничего не может дать нам никакого удовлетворения. Мы ощущаем в себе депрессию, абсолютную безнадежность. Мы можем существовать, и, конечно, мы пытаемся забыться, но это существование подсознательно, а все более осознаннее и осознаннее в нас пробуждается как состояние, из которого необходимо найти какой-то выход. Вот таким людям, которые ощущают уже призыв перейти эту стену, очутиться в другом объеме, в другом измерении, к тому и к тем людям и обращаются каббалисты со своей методикой. И они предлагают очень простое решение вопроса. Они говорят, для того, чтобы действительно насытить себя, надо достичь такого состояния, когда высшая сила, называемая Творцом, называемая Светом, наполнит тебя. Когда вдруг ты ощутишь, что она входит в тебя. Как сказано, там увы руки, то пошем. То есть попробуйте, наполнитесь, вкусите, как прекрасен Творец. Этот высший свет, который создал нас изначально, своим наполнением создал наше кли, наш сосуд. Только он, если наполнит этот сосуд, и вызовет в нас ощущение настоящей истинной жизни. И именно к этому сейчас возникающее в нас стремление. Так объясняет нам каббалист. Значит, в принципе, отсюда все ясно. Есть начало, наше сегодняшнее состояние, когда мы спрашиваем о смысле моей жизни. Так звучит вопрос «Ма таам бехаейну?» – «Какой смысл в нашей жизни?» И ответ на него – «В будущем, в последующем». Там обе руки то фашен. Вкусите, наполнитесь светом и увидите, как он прекрасен. А дальше, между этими двумя крайними точками, нашей и окончательной, существует весь этот наш путь, переход, по которому нам надо идти. И мы должны его пройти. Вот как пройти по нему, для этого каббалисты нам излагают всю свою методику. Сказать просто эти две фразы, в чем смысл жизни и где он достигается, это значит ничего не сказать. Надо дать нам в руки все, что необходимо для выполнения, прохождения всего этого пути. Для этого существует эта методика. И вот что они говорят, что эта методика состоит из двух частей. Первая часть методики, когда она обращается к человеку, который находится еще по эту сторону железной стены, и он еще ничего не видит и не понимает, от него все, что находится за стеной, непонятно, неясно, совершенно нереально. Он слышит о том, что что-то там происходит, но он не может себе представить по словам, на самом деле, о чем говорится. Называются какие-то слова, а что они обозначают, он не знает. Он только рисует какие-то соотношения между ними. Гальгальта, ап, мир такой-то, сфера такая-то. Он не знает, о чем речь. Часть этой методики, которая относится к человеку, находящемуся в стадии скрытия, по эту сторону еще железной стены, методика особая. Методика, построенная на так называемом эмунали маламиадат. То есть вера выше знания. Что это значит? Это значит, что каждый раз, когда я поднимаюсь с одной ступени на другую, я должен подниматься с того места, где я вижу, реально ощущаю, могу взвесить, могу решить все в моих руках, глазах, разуме находятся все данные о том месте, в котором я нахожусь. А подняться я должен на ту ступень, которая выше меня. Выше меня в духовном, это значит противоположно мне. Противоположно, поскольку идет против моего знания, против моей реальности. Почему? Потому что она построена на отрицании моих всех данных. Она построена на большем альтруизме. Если бы следующая ступень была построена на большем эгоизме, на том, что у меня есть, и на еще большем ее приобретении, того, что есть на этой ступени, тогда мне было бы легко. Так же, как маленький человечек хочет быть большим. Маленький ученый хочет быть больше. У меня бы не было никакой проблемы. Я бы понимал бы из причины следствия в прямом виде и шел бы от низшего к высшему. Если бы выше был просто выше меня. То есть больше, чем то, что у меня есть. А поскольку путь наш по дороге к этой железной стене, чтобы ее пройти, он противоположный, он построен совсем по другому принципу. Я должен все время идти против совершенно всех моих знаний, желаний, пониманий, разума, логики. Высшая ступень, она всегда более неразумна, более бессмысленна. Поэтому я не могу ухватить. Она построена на большем альтруизме, а не на большем эгоизме. И в этом огромная проблема для нас. Как же это можно сделать вообще? Преодолеть все эти ступени? Их можно преодолеть только если мы будем правильно понимать, где мы находимся. Сказано еще в четвертом пункте, или даже во втором мы с вами проходили, нашего предисловия, что Творец кладет руку человека на... В четвертом пункте. На его правильный путь, то есть дает человеку правильное желание к себе, показывает ему это правильное желание, приводит его в группу, дает ему книги, дает ему учителя. А затем оставляет его и говорит, а теперь двигайся дальше. Оставляя человеку свободу выбора. Свобода выбора заключается не в том, чтобы бегать сейчас по всем местам и искать какие-то другие еще методики. Свобода выбора заключается... Это может делать каждый, это его личное дело. Но свобода выбора заключается не в этом. Свобода выбора заключается в том, что после того, как человек решил, что именно это его путь каббалистической методикой достичь цели жизни, он должен сейчас укрепиться в этом пути и самостоятельно делать по нему вперед шаги. А Творец его все время будет больше и больше от себя отпускать. Так как и в нашем мире, когда мы учим ходить ребенка, чем больше он уже самостоятельный в этом, тем мы от него дальше отходим. И что же нам тогда заменит руки Творца, его направление? Заменит нам в этом только лишь одно – группа. Потому что идти от малой ступени к большой мы можем только если большая ступень, хотя она альтруистическая и противоположная нам, и нисколько нас этим не притягивает, если она будет в наших глазах все-таки выглядеть большой по идеалу. И это мне мой эгоизм обеспечить не может. Это мне может только обеспечить группа, общество, то, что находится вокруг меня. Мы видим в нашем мире тоже, что человека можно убедить в чем угодно. Человека можно воспитать как угодно. Общество может влиять и так переиначивать эгоистические свойства, стремления, качества, что человек будет выходить даже на уровень самоуничтожения. На все способно общество относительно человека. Оно способно убедить его во всем. Так вот, здесь, в отличие от других убеждений, в других случаях, этот метод убеждения себя относительно общества, он четко выборочный. Я желаю двигаться к Творцу, я знаю, что это против моего эгоизма, против всей моей природы, я не в состоянии сделать к этому шаг один, Творец скрыт от меня, я могу это сделать только в том случае, если я получу Его величие, не видя Его, извиняюсь, я перевожу внутри себя с иврита на русский язык. Если я представлю себе его величие в такое величие, которое будет несравнимо больше, с чем бы то ни было, с любым другим наполнением в мире. Это все мне должна обеспечить группа. Я сам себя не могу в этом убедить. Творец скрыт, он мне тоже этого не покажет. Значит, я относительно группы и группы относительно меня должны работать в таком ключе, чтобы во мне ощущение, действительно ощущение появилось, величие Творца, в то время как самого этого ощущения на самом деле нет. Но чтобы оно во мне появилось в таком качестве, чтобы я смог подниматься со ступени на ступень. Только это обеспечит мне продвижение до этой железной стены. Достичь этой железной стены называется такое состояние, когда я все, что только возможно в этом мире, то есть со своей средой, со своими товарищами, отработал и достиг самого огромного желания к выходу в то другое пространство, в следующее измерение. То есть, с одной стороны, огромное желание, с другой стороны, это желание абсолютно пустое, и я иду все время, когда я двигаюсь к этой стене, все больше и больше опустошаюсь. То есть у меня должны быть, представляете, какие силы, какие ощущения, какие вообще идеалы я должен получить от своей группы, чтобы, несмотря на то, что я все время нахожусь в состояниях опустошенности, собственного бессилия, все равно двигаться вперед. То есть цель все время должна мне светить все больше и больше, чтобы я, даже упав, двигался на четвереньках. С четверенек полз, грызя землю. Самых последних сил. Когда человек достигает вот такой самой последней возможности своей, и уже все, он все на себе испытал, в таком случае он достигает своего самого максимального кли, самого своего огромного желания. С одной стороны, причем желание опустошенного. И с другой стороны, самого своего огромного желания, то есть представление, что Творец – это самое большое, единственное и вообще что только есть в нашем мире. То есть две точки должны в нас быть при этом максимально выражены, реализованы. Точка Малхут – будущее и точка Кетер – будущее. Малхут – это мое максимальное желание к тому, что происходит за этой стеной железной. И Кетер – это мое ощущение, насколько там велико все, что находится. Если эти две точки во мне находятся в своем максимальном для меня лично выражении, тогда мое состояние готово для прохода сквозь эту железную стену, и я сквозь нее прохожу. А там начинается совершенно другой путь. И об этом он уже говорит в 7-м пункте. Он говорит, теперь ты осмыслишь обе стороны монеты в этом вопросе. О занятии Торой и заповедями. Занятие Торой и заповедями имеется в виду так. заповеди имеется в виду все те нерациональные действия в нашем мире, кажущиеся нам совершенно ненужными, именно предназначенными для того, чтобы продвинуться к этой металлической стене, железной стене. А Тора – это свет, который мы вызываем на себя, окружающий свет, который нас двигает вперед. Есть действия в нашем мире, неосмысленные нами, с группой, с книгами, с занятиями, с равом, которые называются заповедями, потому что они двигают нас к железной стене. Есть свет свыше, окружающий свет, который называется Тора, Ура, свет, который мы возбуждаем на себя тоже именно своими этими действиями. Свет, он как бы светит нас в точке Кетер, наши заповеди, действия, они исходят из точки Малхут. Все построено на том, чтобы максимально удалить эти две точки Кетер и Малхут друг от друга, сделать их максимально большими. Каждому по своей величине, каждый в своем качестве и количестве. Но пока человек не достигает максимального вот этого отрыва двух этих величин, он не может пройти сквозь металлическую стену. А затем, когда он проходит, то занятия Торой и заповедями приобретают иной смысл, иной вид совершенно. Там уже под заповедями имеется в виду четкие, осмысленные действия, желания с экраном. А под Торой уже понимается свет, который получает экран, зевук дака, отражаясь от него, получая внутрь и так далее. Там уже действительно сказано действительно «таму веру кито прошеем». «Таму», то есть от слова «таамим» – «вкусы». Там уже Творец входит внутрь, свет входит внутрь парцуфа, и таким образом человек уже принимает, получает в себе именно ощущение настоящей жизни, существования, против которых наше сегодняшнее существование считается уровнем ниже смерти. Так вот, об этом он пишет, что есть два вида нашего существования – до железной стены и после нее. Теперь ты осмыслишь обе стороны монеты в вопросе о занятии Торой и заповедями. Одна сторона – путь Торы, то есть большая подготовительная работа, которую человек должен, когда человек должен подготовить чистоту своего тела. То есть создать себе чистое кли, альтруистическое, прежде чем удостоиться собственно выполнения Торы и заповедей, прежде чем придет действительно к тому, что у него будет экран, и он сможет с экраном работать, экран со светом сможет работать. Я продолжаю читать седьмой пункт предисловия к Талмуду Сефер Сфирот. И тогда, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишьма, а с примесями намерения ради собственного наслаждения. Ведь еще не успел очистить тело свое от желания получать удовольствие, от сует этого мира. То есть, весь наш путь, который мы проходим до железной стены, он состоит в том, что мы думаем о Творце, о том, как достичь Его, о том, как соединиться с Ним, но при этом преследуем свои эгоистические цели. И такое состояние называется лолишма, то есть ради себя, не ради Творца. Но это состояние, оно происходит в связи с Творцом. То есть я думаю о Нем, я стремлюсь к Нему, я связываю себя с Ним, это является моей целью, только я подсознательно, невольно, как бы я ни хотел, все равно преследую цель от этого собственную выгоду. Желаю насладиться Творцом, связью с Ним. Такое состояние называется лолишма. Это называется примесями собственного намерения, намерения ради собственного наслаждения. Текст, который мы читаем, это дословный перевод Бали Сулама. Ведь еще не успел очистить свое тело, тело, то есть свои желания, от желания получать удовольствие, то есть от эгоизма, от намерения ради себя, от суеты этого мира, то есть от всех наслаждений, которые видятся нам в этом мире относительно нашего животного желания, животного тела. И в это время возложено на него жить жизнью страданий и трудиться в Торе, как сказано в Мишне. То есть в таком случае предписано человеку как бы прямым путем идти и уничтожать свой эгоизм. Однако, когда закончил и завершил путь Торы, то есть когда достиг такого состояния, когда и уже очистилось тело его и подготовлено для того, чтобы выполнять Тору и заповеди Лишма, то есть когда достиг такого состояния, когда он понял, что никоим образом он не может достичь Творца, потому что находится в собственном эгоизме, поднимает руки и совершенно обессиленный, обессиленный от собственных усилий, но не от намерения достичь Творца. То есть одновременно у него должны быть ярко выражены две противоположные точки. Собственное желание достичь Творца огромное, о собственных силах полностью опустошенность, неверие в них, полное разочарование в собственных возможностях достичь цели и огромное желание ее достичь. То есть не просто падает и разочаровывается. Разочаровывается только в собственных силах, но не в самой цели. То есть две точки максимальные, кетер и малхут, они остаются в нем и горят. Собственная пустота и огромная величественная цель. Когда в нем это происходит, тогда называется, что он закончил и завершил путь Торы и очистил тело, подготовил для того, чтобы выполнять Тору и заповеди Лишма. То есть он уже готов для того, чтобы принять на себя любые, какие бы ни было изменения на себе, для того, чтобы достичь нормального выполнения действий в подобии к Творцу, чтобы уже принимать свет в экран с намерением, дабы принести удовольствие Создателю, тогда-то приходит он ко второй стороне монеты. В это время, когда он достигает полного разочарования, полной отрешенности, максимального желания к Творцу, которое только возможно по эту сторону железной стены, Баля Сулам пишет на странице 70-й в своих письмах, что как у влюбленного огромное-огромное страстное желание к любимой, и которую он никак не может реализовать. Только это заполняет всю его жизнь, так? Все его мысли, все его желания. Тогда он приходит ко второй стороне монеты. Он проходит, проскакивает этот махсом, эту железную стену, и достигает жизни в усладе и великом покое. То есть сразу же входит в ощущение Творца, которое оправдывает совершенно весь прошлый путь, и с этого момента и далее уже он двигается с экраном вперед в четком видении того, что происходит. В великом покое и в усладе, что и является замыслом творения, принести благо созданием его, то есть наисчастливейшей жизни и в этом мире, и в мире будущем. В этом мире и в мире будущем имеется в виду, в этом мире, когда он после преодоления железной стены производит все действия по исправлению своего эгоизма. Наш эгоизм состоит из 613 частей. Он производит 613 заповедей, так называемых, исправление каждой из эгоистической желания на альтруистическое, при этом получая свет внутрь своего эгоизма ради Творца, что называется получением Торы. Так вот, он приходит к этому уже совершенно следующему, другому пути в своей жизни. И вот отчетливо проясняется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Ибо постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире. поскольку даже просто обеспечение не дают ему замучения и страдания, которые терпит в течение жизни своей. То есть, что здесь хочет сказать нам автор? Любые науки мира, человек может заниматься ими и оставаться несчастным. Любые науки мира, они не приносят в наш мир, в общем-то, блага. Мы несчастливее тех, кто жил в пещерах 10 тысяч лет назад. И нельзя сказать о том, что следующее поколение будет счастливее нас. Мы уже очень-очень в этом сомневаемся. Мы видим, что ничего хорошего и счастливого в прогрессе нет. То есть в том, что приносят нам науки и знания о нашем мире. И в этом отличие всех наук от каббалы. Потому что она вносит человека в совершенно иной объем мироздания. То есть это методика, которая над самим человеком работает. Она не дает человеку искусственные теоретические знания. Все, что человек приобретает в итоге занятий каббалы, это мгновенно идет не в знание, а в движение вперед, к приближению к той части мироздания, находясь в которой человек ощущает себя вечным и совершенным. Поэтому и происходит такое непонимание нами, что такое наука каббала, в отличие от других наук. Мы желаем заниматься каббалой так же, как любыми другими науками. Я открываю книжечку, начинаю читать, начинаю мыслями своими понимать, что происходит, рисую графики, вроде бы все нормально. Что же еще надо? Если мы таким образом будем относиться к каббале, то да, действительно, мы из нее сделаем обычную науку. Только смысла не будет в этом никакого, ведь мы не будем все равно понимать, что стоит за этими словами. Если мы будем относиться к каббале как к методике собственного изменения, внутреннего нашего изменения, проведения нас до железной стены, сквозь нее и далее, только в таком случае мы действительно будем из нее брать то, что она может дать человеку, для чего она предназначена. Поэтому, пишет Баля Сулам, изучая другие науки, человек не обязан исправлять свое тело, то есть свои желания. Можешь оставаться ученым, и великим ученым будешь, все равно тем же эгоистом, даже еще хуже и больше, и еще большим завистником, и еще большим каким-то ненормальным там. И может быть при этом огромным, великим и философом, и ученым, и кем угодно. Ты не должен при этом совершенно себя изменять. Потому что все, что ты достигаешь своим разумом, который совершенно отделен от твоих качеств. И достаточно ему лишь труда, который прилагает ради достижения этих знаний. Таковы все приобретения этого мира, покупаемые с помощью усилий и труда, в них вложенных. Однако не так обстоит дело с занятиями Торой и заповедями, то есть собственным исправлением, с каббалой, с введением себя в другое состояние, с подъемом совершенно в иное измерение. Потому что вся задача здесь заключается подготовить человека, чтобы был достоин получить все то благо, заключенное в замысле творения. Поэтому должен очистить свое тело, то есть изменить свои качества такими, чтобы они были, чтобы он мог получить действительно все, что замыслено, дабы быть достойным и стоящим этого божественного блага. Почему это необходимо? Мы с вами уже говорили, но я все-таки вернусь еще раз. Проблема, почему нам надо изменить себя, потому что эгоистическое желание, созданное Творцом, совершенно непригодно для получения, потому что по мере наполнения желание уменьшается. Чем больше наполняется кли, тем уменьшается желание, и наполненное кли не испытывает совершенно никакого желания. То есть эгоизм нормальный, создан таким образом, что сам себя уничтожает. Сам уничтожает возможность самонасладиться. То есть уже изначально из первых четырех стадий видно, что рацион лекабель, желание насладиться, не предназначено для наслаждения. Что в итоге должен быть совершенно иной вид сосуда для наслаждения. Если мое желание наполняется, и при наполнении сразу же аннулируется, как же я когда-то смогу насладиться в этом желании? Никогда. Значит, у меня есть наслаждение, во мне может быть наслаждение и желание. Две части, да? Наслаждение – это, допустим, свет, желание – это кли, сосуд. И они нейтрализуют друг друга в прямом виде. Кли нейтрализует желание, убивает его, насыщая, уничтожает. Если наполняет его напрямую. Как можно насладиться, наполниться полностью, и при этом, чтобы желание не исчезло? Не может быть такого, если оно наполняется светом. Значит, должно быть еще какое-то желание другое, которое при этом не наполняется. Значит, мне надо рядом с этим кли приобрести еще какой-то кли. Сделать так, что когда я наслаждаюсь этим кли, тогда у меня следующее кли начинает развиваться. Появляется желание. Чем больше я здесь наполняюсь, тем больше здесь я опустошаюсь. А опустошився здесь, чем больше опустошаюсь, тем больше я могу наполняться здесь. Необходим какой-то вот такой круг, чтобы у меня существовало, кроме наслаждения и желания, еще одно наслаждение и желание. И это и происходит, когда мы проходим металлическую эту железную стену. Мы обнаруживаем, что есть Творец и есть творение. Творец желает насладить нас, а мы можем желать насладить его. Чем больше наслаждаюсь я с намерением, что наслаждаю его, тем больше у меня наслаждения здесь я ощущаю. Здесь мое наслаждение при этом тоже не уменьшается, потому что оно основано только на том, что я наслаждаю его. Значит, Творец обязан мне показать свое желание, то есть свое кли, и свое наслаждение, которое есть у него от того, что я его наслаждаю. И у меня тогда есть желание мое и мое наслаждение. Получается, что эти все четыре, два наслаждения и два желания, это все мои. Не Творца, это все мои. Творец дает мне просто в распоряжение еще свое одно, свое внешнее кли. Вне меня. Это я, а это он. И тогда, если у меня есть вот такая пара внутри меня, если я действую якобы не ради себя, я прикупаю себе еще одно внешнее кли и образую вот такую замкнутую систему, когда я могу до бесконечности увеличивать желание и наслаждение. Беспрерывно, никогда не опустошаясь, никогда не наполняясь. И каждый раз, чем больше я наполнюсь, тем больше в этот же момент у меня возникнет наслаждение. Причем, что интересно, если в нашем случае, в прямом наслаждении, я должен опустошиться, быть пустым, и потом я только ощущаю наслаждение, наполнился, допустим, в следующий раз, когда я могу наполниться, если я опустошусь, и потом буду снова наполняться. То есть необходим момент, когда я буду пустым.
Здесь не надо быть пустым никогда. Здесь ты можешь быть всегда полным и еще более и более и более полным. То есть для того, чтобы желать еще больше получить, надо еще больше получать. Вот это и есть хухмата Каббала. Действительно, мудрость, как получать. Об этом он и говорит здесь, что надо изменить свои эгоистические ощущения так, чтобы ощутить желание Творца и его наслаждение. Если я это могу, тогда я прикупаю себе, докупаю к себе, к своему эгоизму еще один. И начинаю уже работать в этой сингулярной паре. И отчетливо проявляется, пишет дальше Баля Сулам, проясняется то, о чем говорит Мишна. Если сделаешь так, счастлив будешь в этом мире, поскольку в точности это имели в виду мудрецы, указать, что счастливая жизнь в этом мире уготовлена лишь для того, кто завершил путь Торы. Тогда как ограничения в еде, питье, сне, страданиях, называемые здесь, имеют место только во время его пребывания на пути Торы. И это в точности имели в виду, говоря, таков путь Торы. То есть, что он хочет сказать, Баля Сулам? Хочет сказать, что все страдания, которые мы испытываем, неудобства, дискомфорт, депрессии, они ощущаются нами только на этом пути, на этом отрезке пути до стены, до железной стены. Как только мы ее проходим, сразу же мы попадаем в область абсолютного совершенства и вечности. Когда же он продолжает, когда же закончился этот путь в Лолишма, живя в страданиях и ограничениях, которые человек на себя должен накладывать для того, чтобы создать в себе вот это огромное желание, то завершается мишна словами: «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которые заключены в замысле творения, и весь мир обретет для тебя смысл, даже этот мир и тем более мир будущий». Что значит этот мир и мир будущий? Наш путь состоит, как мы говорили, из нескольких частей. Есть часть до Махсома, которую мы проходим. Проходим его в страданиях до этой железной стены. Проходим эту железную стену, и в этой железной стене за ней есть еще две части пути. Это путь, который называется этот мир. И есть путь, который еще называется, есть отрезок, который называется будущий мир. Грубо говоря, когда мы исправляем все наши эгоистические келим на альтруистические, это называется этот мир. Мы работаем в желании, внутри желания, а затем, когда достигаем исправления, и мы выходим на совсем на другой уровень существования, уже не когда не надо ничего исправлять. Там уже совершенно другие ступени возвышения. Он называется будущий мир. А это просто называется Ауламазе, наш мир. Наш мир. Так вот, он говорит, как только ты проходишь Махсом, то значит и в этом мире, и в будущем мире ты уже обретаешь совершеннейшее состояние, уже завершается для тебя весь этот период страданий, которые у тебя были до того, как ты преодолел эту металлическую железную стену Махсом. Пункт 10. И об этом сказано в книге Берешит. Взор в главе Берешит. В самом начале. И сказал Творец: да будет свет, и возник свет. Да будет свет для этого мира, и возникнет свет для будущего мира. Смысл в том, что при изначальном действии сотворено все во всем своем совершенстве. Мы с вами тоже изучаем, что все возникает из мира бесконечности. И в соответствии с этим свет, созданный в первый день творения, вышел во всем своем совершенстве, включая в том числе все, что происходит в словах «да будет свет». То есть изначально мы с вами изучаем, что Творец создал сверху вниз состояние, называемое миром бесконечности. Через четыре стадии света возникла Малхут. Первая Кли. В состоянии полностью наполненным светом, который называется мир бесконечности. Это состояние, оно единственно существующее. Ничего нет, кроме этого состояния. Оно единственно существующее. Но, что он дальше говорит, но чтобы подготовить место для выбора, то есть для свободы воли и работы, для этого произошло скрытие, и сказано, что свет вернется в это состояние для праведников, то есть для тех, кто исправит это состояние с намерением ради Творца, и тогда свет снова вернется и заполнит это место, как и было. То есть занимающиеся Торой заповедями лишма удостаиваются только в будущем, что значит, когда придет время в будущем, после окончания очищения их тела, то есть после исправления эгоизма, на пути Торы, вот, тогда они становятся достойными большого света, как сказано мудрецами, мир свой увидишь еще при жизни. То есть они достигают вот этого объема, полностью наполненного светом, бесконечности и совершенства. Входит в такое состояние. В принципе, весь путь остальной от мира бесконечности через пять миров до нашего состояния, до нашего мира, тут Махсом, да? И возврат из нашего мира в этот мир бесконечности, весь вот этот путь, он необходим только для того, чтобы мы сами наполнили это состояние мир бесконечности бесконечным светом, то есть вызвали бы в нем явление Творца своим желанием. Только это и нам надо. То есть Творец исчезает из этого мира, опустошает нам его, оставляет нам его пустым. Это Цимцум Алеф состояние. Затем мы, то есть вот это вот Кли само, трансформируется в такое Кли, когда оно может себя изменить, то есть вызвать в себе желание снова наполниться полностью Творцом, но чтобы это желание исходило чисто из него самого. То есть получается так, что желание, которое мы в себе здесь генерируем, это то же желание, что создано здесь Творцом. Это тоже это самое Кли. Поэтому как бы мы себя вместо Творца сотворяем, вызывая при этом наполнение светом. В этом заключается весь наш путь. И это то, что он говорит нам. В 10-м пункте. Но если мы идем по этому прямому пути, тогда мы должны просто сами себя убивать. Мы должны идти против своего эгоизма, переставать им пользоваться все больше и больше, вплоть до того, чтобы выгонять себя в жизнь полную совершенно одних страданий. полностью исключающих любое наслаждение, не давать нашему телу совершенно ничего. И одновременно при этом искать возможности связи с Творцом. Когда мы будем убивать в себе эгоизм этого мира всеми наслаждениями, которые только тут есть, и при этом стремиться только к Творцу, развивать в себе желание только к Творцу, тогда мы достигнем вроде бы того состояния, когда можем перейти через железную стену. Можно ли действительно таким образом действовать? Таким образом убивать себя? Как еще можно убить эгоизм? Об этом он говорит в 12 пункте, в 11. Говорит, однако мы находим в сказанном мудрецами Талмуда, что облегчили нам путь Торы более, чем мудрецы Мишны. В чем дело? Каббалой занимались на протяжении тысяч лет люди. Самые первые известные каббалисты со времен Авраама, это 5000 лет назад. И книги написаны с тех пор, и они продаются везде. Для того, чтобы можно было заниматься исправлением эгоизма в течение тысяч лет, для этого надо было в каждом поколении трансформировать, усовершенствовать, унифицировать методику. Потому что каждое поколение последующее отличается от предыдущего тем, что в нем эгоизм все больше возрастает. Первые каббалисты проходили сквозь махсом, железную стену, тем, что просто ограничивали себя. Им мало было нужно, в принципе, в чем себя ограничивать. Сами были люди физически здоровые, жили в условиях довольно примитивных. Ограничения касались буквально элементарных вещей, потому что то, что было у человека, это было практически самое ему необходимое. В то время как у нас, это 99% того, что у нас есть, это излишество. Не необходимое для существования нашего тела как животного. Поэтому в то время каббалистическая методика была прямой. Так и сказано, хлеб в меру кушай, воду в меру пей, на земле спи и занимайся Торой, то есть этой методикой достижения высшего мира, и ты преуспеешь. В наше время, или постепенно в течение этих тысяч лет, это стало невозможным. Уже давно это стало невозможным. И поэтому Бааль ха-Сулам пишет, что вместо этой первоначальной методики, которая была годна для авьют 0, 1, затем, когда стало авьют 2, 3, 4, в наше время эта методика совершенно негодна. И в наше время для того, чтобы работать с эгоизмом, нужно другое орудие – свет, высший свет. И поэтому, тут он пишет в 11 пункте, однако мы находим и видим сказанным мудрецами Талмуда. Талмуд – это намного тысяч лет позже, чем Мишна. То, что он говорил раньше. Значит, мудрецы Талмуда выдвинули совсем другое условие, совсем другие средства для самоисправления, для приближения к Махсому и его преодоления. То есть, что облегчили нам путь Торы более, чем мудрецы Мишны, поскольку сказали, всегда будет заниматься человек Торой и заповедями, даже Лолишма, и от Лолишма придет к Лишма. Вследствие того, что свет, который в ней, возвращает к источнику. То есть, мудрецы Талмуда, в отличие от мудрецов Мишны, Мишна это примерно 2000 лет до нашей эры, когда люди были еще очень-очень светлыми, не эгоистическими относительно нас. Тогда не надо было никакой особой методики. Работай спокойно над собой, уничтожай свой эгоизм понемножечку, сколько у тебя там его есть, занимайся каббалой, сколько она была, тоже была в очень малом ограниченном количестве раскрыта для людей. И, пожалуйста, этого достаточно для преодоления Махсома, потому что Абиют, толщина эгоистическая, очень мала, маленькая. Но затем, когда после Мишны разрушился первый храм и второй храм, а это олицетворение в духовном огромных-огромных перемещений эгоистических пластов, люди при этом стали совершенно уже на другой уровень, они стали ярко ненавидеть друг друга, ярко завидовать друг другу, особенно разрушение второго храма. Это олицетворение во всем человечестве появления зависти, ненависти в ярком виде. И после второго храма, когда уже талмудисты, уже каббалисты на другом уровне, начали реконструировать каббалистическую методику, то они уже сделали ее применительной к тому уровню эгоизма, который появился в процессе эволюции человека в эти последние тысячелетия. И они говорят, что надо заниматься таким образом каббалой, чтобы свет сверху, привлекаемый тобой, исправлял тебя. И это будет вместо всех лишений, которые раньше были у каббалистов, для того, чтобы освободиться от эгоизма. Сегодня для того, чтобы освободиться от эгоизма, эти лишения тебе не помогут. Сегодня для того, чтобы освободиться от эгоизма ты должен привлекать на себя высший свет. Это то, что он говорит в 11 пункте. И этим, далее говорит Баля Сулам, они предоставили нам новое средство вместо ограничений, приведенных в Мишне. Средство, называемое свет в Торе. То есть, в этом свете, в чем-то, при изучении Торы, есть какая-то сила свыше, достаточная для того, чтобы вернуть человека к источнику, привести его к занятиям лолишма, милолишма лишма, то есть к альтруистическим качествам. И не упомянули здесь никаких ограничений, которые должен человек на себя физически принять, а указали, что только одни занятия каббалой, Торой и заповедями достаточны для того самого света, возвращающего к источнику, чтобы смог заниматься ради Творца, а вовсе не для себя. То есть появляется совершенно иная методика, появляются совершенно иные источники. Появилась книга Зоар в то время, во время этих мудрецов, во время мудрецов Талмуда. Появились новые источники, другие по каббале, и самое главное, качественно совершенно новый подход к движению вперед. Если раньше человек для того, чтобы должен был пройти в высший мир, обязан был во всем себе ограничивать, это не было для него большим трудом. Но, в принципе, методика заключалась в прямой работе против эгоизма, то, начиная с возрастающего эгоизма, с авиют, с толщины 2, 3, 4, уже появляется необходимость в свете, который будет исправлять наши эгоистические желания. И только таким образом мы сможем пройти Махсом. Ну, до этого пункта, я думаю, мы с вами дойдем. Больше не надо на сегодняшний день. Значит, конкретно, что мы с вами изучили? Мы изучили, что наш путь состоит из двух частей. До Махсома и после Махсома. Дойти до Махсома необходимо было когда-то с помощью чистых ограничений, а сегодня привлекая на себя свет во время учебы. Все хорошее, что только может быть, начинается только после Махсома. До Махсома все равно весь этот путь, он путь отрешения от эгоизма, накопления двух противоположных качеств, огромного желания и огромной величины цели против будущих точек Малхут и Кетер, которые начинают реализоваться только после Махсома. Как только человек достигает максимального желания к духовному, максимального разочарования в своих собственных силах и максимального ощущение величия Творца, представление о величии Творца, тогда он готов к переходу Махсума. Желание к цели и величие цели, они связаны между собой. Поскольку сама цель от меня скрыта, мне эти параметры может дать только группа, окружающая среда. Значит, если окружающая среда, она мне предоставит достаточное осознание величия цели, величия движения, постижения Творца, величия Творца, тогда я смогу двигаться вперед. И тогда я дойду до такого состояния, когда полностью опустошенный буду в собственных силах и все равно желать этой цели. В таком случае это условие, при котором раскрывается Махсум, и я получаю новые уже духовные качества и дальше иду по духовным ступеням. Это была первая часть наших занятий.